Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы будем принимать слово. Еще раз проверьте все, чтобы вас ничего не отвлекало. Я верю, что это слово от Господа, оно опять-таки направлено каждому из нас, как участникам завета. Я верю, что огромное Божье желание, чтобы каждый участник завета не просто знал, что он участник завета, а реально переживал все, что записано в завете. В определенных, знаете, семейных отношениях для нас вполне нормально разговаривать, допустим, мужу с женой, как ты должна, а жене с мужем, как ты должен. И никто не реагирует на это как на что-то странное, потому что сам брачный завет как бы предполагает определенные обязательства сторон. Но как странно, участники завета ведут себя по отношению к Богу. Такое впечатление, что Бог где-то собрался и уехал, а вы уж тут как-то дотяните до какого-то дня, а я уж там пойду вас соскребу, что осталось, и мы как-то вознесемся. То есть интересное отношение. Я верю, что это слово как раз направлено на введение определенного порядка, на изменение наше отношение. Я знаю, что вы жаждущие Бога, жаждущие Его присутствие в своей жизни, Его участие в своей жизни. Поэтому я верю, что это слово произведет в ваших сердцах особенную работу. Это то, что буквально на днях я принял от Него. То есть вчера я это все слово записывал и принимал. И это слово называется так. Запишите себя. Сегодня у нас будет как первая часть этого слова. Оно называется так. «У меня уже есть все». Что записано в завете. У меня уже есть все, что записано в завете. У меня уже есть все, что записано в завете. Сегодня оно будет как бы первая часть в этом слове, которое мы будем принимать. И я хочу начать, задав вам ряд вопросов, чтобы услышать от вас ответ. Первый вопрос. Скажите мне, когда вы купили пылесос, достали инструкцию и достали перечень комплектации и читаете перечень комплектации пылесоса, где вы ожидаете увидеть все то, что написано в перечне комплектации? В коробке. Это очень важно, чтобы... Где вы ожидаете это все увидеть? В коробке. То есть вы хотите сказать, что все, что записано в комплектации... уже вами оплачено? Отвечайте, это очень важно. Да. То есть оно уже ваше. Это тоже очень важно осознавать. Значит, все, что записано в комплектации, у вас уже есть. Заметьте, не будет, а уже есть. А теперь вопрос к вам. От кого зависит, будете вы этим пользоваться или не будете? Будет ли вас вообще кто-то ругать за то, что вы не пользуетесь насадкой на пылесос такой-то? Нет. Вы можете этой трубой шкрябать пол, сколько вам нравится. Это ваш выбор, поймите. Вы можете вообще его не включать, а в кулечки его положить, обложить его цветами и не трогать. Это ваш выбор. Да, возможно, когда кто-то придет к вам в гости и увидит этот пылесос, обложенный цветами, он вначале улыбнется, задаст вам какой-то вопрос и увидит серьезность вашего ответа, и улыбаться он уже не захочет. Он позвонит на молитвенную цепочку, скажет: молитесь. Поэтому это от вас зависит. А теперь следующий вам вопрос. С какого момента мужчину и женщину начинают называть муж или жена? Как в целом семья? С момента заключения брачного завета. То есть на основании брачного завета они уже семья. И возможно так у кого-то не было, а может кто-то и не знал об этом. Я принесу вас как благую весть для многих. С того момента, как заключен брачный завет, все, что есть у мужа, принадлежит жене. Брат Олег, давайте долги туда не вписывать. Нет, я говорю, все, что есть у мужа, принадлежит жене. А все, что есть у жены, принадлежит мужу. Так оно должно быть на основании брачного завета. То есть мужу не нужно думать, есть ли что-то у него из того, что есть у его жены. Оно уже есть. Жене не нужно думать, есть ли что-то из того, что есть у ее мужа. Оно уже есть. Оно уже его и ее. Опять-таки, а будут ли они пользоваться этим, это их право. Жена может воспользоваться своими правами, муж может воспользоваться, а может не воспользоваться. В свое время моя жена воспользовалась, она сказала, давай я не буду работать. Ты работай. И я сказал, хорошо. Это ее право, поверьте. Ее никто не заставлял не работать. Ее никто не отпрашивал. Работай, работай. Это было наше отношение. А теперь слушайте внимательно, я прочитаю вам из вашего завета. Из вашего завета, в который вы вступили своей верой с Иисусом. Послание к евреям, 9 глава, с 11 по 12 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но с кровью, со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вопрос к вам, для кого Иисус приобрел вечное искупление? Знаете, я вам скажу более точно. Это вы правильно ответили, но я скажу более как бы точно, учитывая, что то, что мы сейчас рассматриваем, мы рассматриваем для всех. Иисус приобрел вечное искупление для тех, кто примут в Нем вечное искупление. В Нем. Потому что немногие в Нем видят искупление. Некоторые видят в нем пророка, некоторые в нем видят человека, который якобы называл себя Сын Божий. Немногие видят в нем искупление. Кстати, даже немногие верующие видят в нем особенное искупление. Потому что, исповедуя Иисуса, они продолжают молить Его об искуплении. «О Господи, спаси!» Они не видят в нем искупления. При этом они Его имя используют. Но здесь написано, что он приобрел. Слово «приобрел» в какой форме времени стоит? Прошедшее. Поймите, а если что-то в прошедшей форме времени, нужно ли об этом просить? А что нужно сделать, Геннадий Иванович? Что нужно сделать?
Принять.
Все. Принять. Я хочу прочитать еще один стих, послание к евреям, 10 глава, 12 по 18 стих. Он же... Иисус, ну я бы сказал, Бог в целом, Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Это говорится о Господе Иисусе. Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он, Иисус, Сын Божий, одним приношением навсегда. Навсегда это насколько? Навсегда. А опять-таки, что это нужно сделать? Принять. Навсегда сделал совершенными освящаемых. Я потом дам комментарий по поводу этого. А всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано. Вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца, в дух их, и в мыслях их напишу их. И слушайте внимательно. Это благая весть. И грехов их, это говорит Бог, и беззаконий их не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Смотрите, что здесь говорится. Что одним приношением Бог навсегда сделал совершенными освящаемыми. Когда здесь говорится о совершенстве, это не говорится о ваших телах. Бог говорит о том, что нам стало доступно по вере для нашего духа. А всем свидетельствует и Дух Святой. Где находится сейчас Дух Святой? Ну скажите. Я вам могу сказать. Дух Святой не может находиться в чем-то неосвященном. Если бы ваш дух не был освящен кровью Иисуса по вашей вере, то как только бы Дух Божий вошел в ваш дух, вы тут же бы умерли. Суд бы совершился бы на месте. Но вы, приняв кровь Иисуса, освятились Его кровью, очистились и омылись, и Дух Божий вошел в ваш дух и занял свое место. Что касается вашего духа, вы совершенны. Что касается вашего тела, вы не безупречны. Поэтому не смотрите сейчас на эти слова с позиции тела. Смотрите с позиции духа. Я совершен в своем духе, но не безупречен в своем теле. Но при чем здесь тело? Отныне мы никого не знаем по плоти. Бог не смотрит на тела. Бог смотрит на дух. Он видит вас по духу. Слава Богу, за это и ухватитесь. Итак, мы говорим с вами о Новом Завете. Слышите? Мы говорим с вами о Новом Завете, который вы очень часто держитесь в своих руках. О Новом Завете. И я хочу вас обрадовать, что это брачный завет, заключенный между Богом Отцом и Его Сыном Иисусом. Будьте сейчас внимательны. Этот завет не заключен между вами и Богом. Брат Олег, почему? Слушайте внимательно, потому что это иногда приносит определенные проблемы. Этот завет заключен не между вами и Богом. Вы не можете стать участником завета. Вы не можете стать участником прямого завета с Богом. Не можете. Этот завет заключен между Богом и Сыном Божьим Иисусом. Между двумя святыми и вечными личностями. Ухватитесь за это. Именно по этой причине это вечный завет. Вечный завет. Это очень важно отметить. То есть этот завет только с двумя личностями. Две личности в этом завете. И Господь Иисус, пролив свою святую кровь, заплатил цену не только за грехи людей, но Он и утвердил клятву Бога, записанную именно в этом завете, своей кровью. То есть завет, Новый Завет, статьи Ветхого Завета, это клятва Бога, которая утверждена на крови Сына Божьего. И эта клятва, как вы думаете, кому дана? Господу Иисусу, не вам. Не, хотелось бы, конечно. Но она дана не вам. Она дана Господу Иисусу. Бог поклялся на своей крови, что каждое слово, которое записано в Писании... Братья, подождите. Но Бог давал обетование Аврааму. Правильно? Но вообще в Аврааме Он давал его своему сыну. И вы должны это увидеть. Говоря слова Аврааму, Он давал их своему сыну. Потому что Авраам реально не мог ходить в этих обетованиях. Каждое слово, которое исходит от Бога, в этих словах может ходить только святой и праведный. Не святой и неправедный не может ходить в словах святого и праведного. Итак, этот завет – это клятва Бога своему Сыну Иисусу. А вот что вам важно помнить. Вот этому я вас подвел. Вот это. Всем, кто решил стать участником завета Бога и Его Сына, то есть этих двух святых и непорочных личностей, и завет предполагает, что участником этого завета могут быть только непорочные. Следовательно, участие человека в этом завете может быть только через одну из этих двух личностей. И этой личностью стал Иисус, чтобы вы были в курсе. Иисус сказал в одном из своих учений, опять-таки говоря на перспективу, зная, что произойдет на кресте, Он сказал, «Я есмь дверь. Кто войдет мною?» Слышите? Вот сюда. «Кто войдет мною, тот спасется и выйдет». Вы откуда-то выходите, принимая Иисуса. Вы куда-то входите, принимая Иисуса. «И выйдет». И войдет, и выйдет, и пажить найдет. А в посланиях сказано так. Через Него и те, и другие имеем доступ к Богу. Возникает вопрос. Через Иисуса куда мы вошли? Мы вошли через Иисуса в завет с Богом. В тот завет, который заключен между двумя личностями. То есть, когда я нахожусь в нем, то в нем я нахожусь в этом завете. Когда я нахожусь в нем я становлюсь участником этого завета. Вот по какой причине вы не можете его нарушить. Если вы приступаете в завет, вы просто выходите из него. Завет остается в силе. Вы не можете его нарушить. Вы не можете его отменить. Он вечный. Но когда вы приступаете в завет, вы выходите из завета. Когда вы каетесь, вы возвращаетесь в тот же завет, который действовал и не останавливал, и не переставал действовать. Все это делается через имя Иисуса. То есть этот завет является заветом между двумя личностями, между Богом и Сыном Божьим. В этом завете записана клятва Бога, данная Его Сыну. Иисус пролил свою кровь, заплатил цену за грехи, утвердил своей кровью завет, чтобы каждый, кто призовет имя Иисуса, мог войти в этот завет через него. Или войти в то, что обещано по этому завету. Заметьте, мы дарим этот бесценный новый завет, дарим людям. Дарим, просто дарим. Можем даже где-то оставить, может быть, кто-то возьмет. Мы просто его дарим. Вообще задуматься об этом, это все равно, что вы берете, ну, вы так не делаете ни в коем случае. Это все равно, что вы берете брачный завет свой и берете, приходите в какой-то дом, допустим, в интернат, и ложите на стол и говорите человеку там какому-то: каждый ребенок, который возьмет этот завет брачный, он может быть нашими детьми. И дети ходят, смотрят на эту бумажку. А, бумажка. При этом они постоянно мечтают. Ох, если бы у меня были родители. Я так хотел бы, чтобы у меня были родители. Я так бы желал, чтобы у меня... А там на столе лежит эта бумажка, которую если просто они возьмут, у них появятся родители. Но в их умах кто-то вложил, что для того, чтобы тебя взяли, ты должен пахать, трудиться, измениться. Ты должен стать трактором Т-134 там, или каким-то. Тогда, возможно, от тебя увидят пользу. Увидят, что тебя можно работать, пахать на тебе. Ты будешь полезным для общества, тогда тебя возьмут. А там просто лежит эта бумажка, это договор. Так лежат договоры везде, вот эти договоры, между двумя личностями, между Богом и Сыном Божьим. И каждый, кто возьмет этот договор и призовет имя Иисуса, становится участником этого договора. За что? Да не за что. Через кого, правильно задать вопрос? То есть мы дарим, а ведь то, что здесь записано, поверьте, это сокровище, которое и подарено людям. И Писание говорит, что человек, нашедший это сокровище, он просто продает все ради того, чтобы жить в этом сокровище. В нем клятва Бога, обетование, закрепленное кровью Бога. В нем записано то, что открывает людям двери в жизнь вечную, в завете. В нем защита и охрана Божья. В нем записаны пути мудрости Божьей. В нем обеспечение от Бога. В нем здоровье от Бога. В нем дары и плоды Божьи. В нем записано все, что нужно человеку, чтобы уже сейчас жить на земле, как на небе. То есть невзрачный на вид, но полный Божьей славы и силы. Я вам говорю про ваш Новый Завет. Не думайте, что это только у меня, вот то, что я держу в руках. Потому что, может быть, кто-то подумал, ну, это брат, только кто, что там у пастора в руках, надо спросить, может ли он меня благословить этим Новым Заветом. Конечно, я могу. Если вам надо именно этот Новый Завет, который я держу в руках, можете подойти, я вас благословлю. Итак, записанный завет в крови Иисуса – самый драгоценный дар от Бога человеку. Поэтому всякий, кто примет верой этот дар от Бога, тут же имеет все, что записано в этом завете. Будьте внимательны. Не будет иметь, а уже имеет. уже имеет. Основная причина же, почему в жизни верующего это не видно, незнание, как применять то, что здесь записано. Вот основная причина. Незнание, как применять то, что здесь записано. Сатана проделал большую искажающую слово работу, чтобы все, кто взяли в руки завет, не знали, что им делать, и не применяли его в своей жизни, но применяли как страшилки Божии, как упреки, как то, посредством чего упрекают друг друга. И при таком отношении к слову жизнь верующих по сей день не отличается, особенно от неверующих. Хотя слово, которое здесь записано, оно также говорит нам, Малахии 3:18. И тогда, когда будет пролита кровь, и тогда снова увидите. И когда тогда, когда примете эту кровь, когда примете этот завет, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Мне нравится, что здесь написано, что мы не только узнаем, но и увидим. Увидим из чего? Увидим из состояния духа, увидим из состояния души, увидим из состояния тела, увидим из состояния финансов, увидим из состояния общественной жизни. Мы увидим, кого мы увидим? Божье присутствие в своей жизни. Если будете веровать, то что увидите? Славу Божию. Скажите мне, а в первую очередь в жизни кого это все должно быть очевидным? Тех, кто состоят в завете, тех, кто приняли и стали участниками этих заветов. То есть на этой земле один Господин Иисус. И это должно быть в жизни каждого из нас видно. Слышите? Обязательно должно быть видно. И в первую очередь, как я сказал, в жизни тех, кто приняли Иисуса Господом. Но почему на сегодняшний день не видно? Причина старая. Незнание, как применять записанное в завете клятву Слова Божия. Также участники завета не всегда применяют то, что они узнают. А мы сегодня рассмотрим с вами один из примеров практического применения клятвы Бога человеком. Практического применения. Поэтому сегодня у нас практическое такое слово. И мы будем рассматривать это на примере Авраама. Начнем с записанного в книге пророка Исаии. Исаия 51 глава с 1 и 2 стих. То есть сегодня мы будем рассматривать с вами учение Бога о практическом применении Его клятвы, которая записана в вашем завете. В вашем завете, напоминаю. Почему? Потому что вы приняли Иисуса, и вы стали участником Его завета через Его кровь. Итак, Исаия 51 глава с 1 по 2 стих. Бог говорит: «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас». То есть Бог хочет, чтобы участники завета через Иисуса, имеющие доступ к Его клятве, обратили свое внимание на что-то в жизни нашего праотца Авраама. Там он говорит: «Ибо я призвал его одного». Для меня Авраам — это образец. Образец каких-то Божьих действий. Конечно, для меня сейчас образец Иисус. Но в этом учении Бог говорит: обратите свое внимание на Авраама. Он говорил это ветхозаветним. Он говорил это про детям Авраама, говорил о том, чтобы они посмотрели на своего отца. Но сейчас я рассматриваю этот образец и хочу увидеть кое-что, что Бог хочет, чтобы я увидел в жизни Авраама. А сейчас будьте внимательны, потому что мы будем считать то, что Бог хочет, чтобы мы увидели, на что обратили свои взоры. «Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Так, вот слово «так» здесь очень важно остановиться. Слово «так» оно буквально означает
таким же методом и посредством того же, как я это сделал в жизни Авраама, дальше написано, так Господь утешит Сион. Посредством того же. Тем же методом, тем же способом. Давайте еще раз прочитаем. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион». Как так? Таким же способом. Так же, как он это сделал в отношении Авраама, так же, как он благословил его, так же, как он размножил его, так же Господь утешит Сион. А Сион это мы, его народ. Дальше написано, так же утешит и все развалины его, так же сделает пустыню его, как рай, и так же степь его, как сад Господа. Так же радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Так же. Таким же способом, таким же методом, как он это сделал в жизни Авраама, это будет достигнуто и в жизни Сиона, в жизни всех, кто приняли Иисуса своим Господом. И давайте из Писания посмотрим, как Бог благословил Авраама и как Господь размножил Авраама, что он использовал. Читаем Бытие 1 глава с 1 по 3 стих. Посмотрим учение непосредственно самого Бога. «И сказал Господь Аврааму». Что сделал Бог? Сказал. Слышите? Бог сказал. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ». Это обетование. «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляты. И благословлятся к тебе все племена земли». Вот это особенно сильное. «И благословлятся к тебе или в семени твоем все племена земли». То есть Бог сказал, что Он сказал Аврааму? Слово. Слышите? Бог сказал Аврааму слово. Слово, которое по своей силе и могуществу было таким же, как и в тот день, когда Бог сказал, да будет свет. Это слово, которое Бог сказал Аврааму, оно обладало такой же силой и таким же могуществом. Только сказав это слово Аврааму, право применять его он оставил за кем? За Аврааму. За Авраама. Скажите, вы являетесь участником через Иисуса своей верой этого слова? Вы знаете, что все, что записано здесь, обладает такой же силой и могуществом, как и слова, которые Бог сказал в период сотворения. Да будет свет. Только право применения этого слова Он оставил за его участниками. Вот в чем разница. Право применения его он оставил за участниками. Это подобно тому, как вам пришел Дух и подарил вам компьютер. А будете вы им пользоваться или нет, это ваше право. Но что будет доставлять радость вашему другу, когда вы будете им пользоваться? Бог всемогущий дал Аврааму свое слово, полное его силы и власти. Слово, которое готово было произвести то, что оно говорит. Об этом он сказал через пророка Исаия, 55 глава, 11 стих. «Так и слово мое». Скажите, чье слово записано в Новом Завете? Его слово. Чье слово подкреплено его кровью? Его слово. Чье слово полно его силы и власти и могущества исполнить то, для чего он его послал? Его слово. Скажите, кому дано или подарено это слово? Мне. У меня есть его слово. Но может ли принести пользу просто слово, которое у вас есть, Новый Завет? Может ли оно принести пользу, если вы не будете делать с ним то, что надо делать? Нет. Вы можете носить его в карманчике, прятать, ложить под, куда-то под кровать, под подушку. Может думать, что сон будет крепче. Это вопрос. Вы можете использовать его как подкладку под компьютер. Вы можете его использовать по-разному. И люди так и применяют его.
Бог говорит, так и слово мое, которое исходит из уст моих. Скажите мне, все, что здесь записано, оно уже вышло из Божьих уст?
Вышло.
Потому и записано, потому что вышло. Оно вышло, оно записано, и оно находится здесь. Так и слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
Заметьте, здесь находится то, что исполняет.
А теперь вопрос к вам. Скажите, дав Аврааму слово, что тем самым Бог дал Аврааму? Я еще раз прочитаю, слушайте. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Бог сказал Аврааму, я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и благословлятся в тебе все племена земные. Дав Аврааму слово, что тем самым Бог дал Аврааму?
Ну, дал клятву.
Он дал все, что говорит слово.
Скажите, он дал? Или еще надо дать?
Дал.
Божья клятва, данная Аврааму, и была семенем потомства. Это все равно, что кто-то пришел к вам, говорит, я тебя хочу благословить. Я вот летал в Африку, и я привел оттуда удивительные семена. Мне сказали, что в этих семенах находится такое что-то такое, что если вы будете выращивать на Украине порешаются много вопросов. И вам дали эти семена. Просто мы тебе дарим. Мы знаем, что ты молодец, мы тебе дарим. Вы можете взять эти семена, положить в бабушкину скриньку, закрыть на бабушкин замок. О, какие ценные семена. А с другой стороны, вы можете их посеять и посмотреть, что с них вырастет. А с другой стороны, вы можете их применять. Божья клятва, данная Аврааму, была семенем его потомства. Апостол Иоанн сказал о Слове Божьем так. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Скажите, если все через него начало быть, то все через него начинает быть. Скажите, когда Бог дал Аврааму слово, что Бог тем самым дал Аврааму?
Все, что говорит слово.
Скажите, он уже ему дал это?
Когда он ему это дал?
Когда он сказал.
Когда он сказал, он ему дал.
Слышите? Когда он сказал, он ему уже что сделал?
Дал.
Авраам, получив слово от Бога, получил то, что говорило слово. Но в начале своего пути с Богом Авраам продолжал смотреть на факты мира, а не применял слово, которое дал ему Бог. То есть он оставил слово неиспользованным. Он просто не воспользовался словом по причине того, что он не знал, как им воспользоваться. Авраам думал, как думают и сейчас некоторые дети Божии, будто бы все, что произойдет, и то, как оно произойдет само по себе, без их участия. А их неучастие Авраам свел к тому, насколько он это понимал и насколько они могли это делать с Сарой. И мы знаем, чем это закончилось. Это закончилось серьезным конфликтом, сначала с Агарью, а потом произошел конфликт небольшой и с Богом. Когда Бог сказал Аврааму, Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем Элизар из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Давайте еще раз напомним себе через вопрос, такой вопрос. Бог дал Аврааму слово?
Бог дал Аврааму слово?
Дал.
Значит, у Авраама было слово от Бога. Тогда вопрос к вас. Почему Авраам сказал Богу, вот ты не дал мне потомство? Нет, он просто не знал, как его применять. Просто не знал. Я хочу, чтобы вы просто понимали, поймите, проблема, в том, что у нас есть, но мы не всегда знаем, что с этим делать. Простое невежество. Как мы уже говорили, Авраам не знал, что делать со сказанным ему словом. Он не знал, как Бог дает. Многие верующие до сих пор не знают, как Бог дает. Нам привычно, если нам что-то дают или дарят, то мы хотим видеть документ или то, что они дарят и дают. Простите, пожалуйста. То есть очень важно вот эти вещи. То есть нам даже надо увидеть или документ, или то, что нам дарят или дают. То есть мы так привыкли. А как действует Бог, или то, что дает и дарит Бог, Он делает и дарит по-другому. Что дает или дарит Бог, когда Он хочет что-то подарить или дать? Слово. Скажите, что бы вы нашли от Бога, если бы Бог решил вам что-то подарить? Что бы вы нашли под елочкой? Вы бы нашли слово. И вас бы это разочаровало, потому что у вас целый ящик стоит под порогом. Зачем мне еще одно Новый Завет? Поймите, Бог дарит слово. Бог дает слово. Поэтому, когда Он приходит к вам и хочет вас благословить каким-то с чем-то, Он просто дает вам слово. Не, я знаю, что вы больше бы обрадовались какому-то сновидению большому, длительному, цветному. Вы больше бы обрадовались какому-то видению, какому-то переживанию. Вы больше бы чему-то этому обрадовались. Вы бы больше обрадовались мурашками, которые, может быть, бегали. Лучше пусть они бегают целый день, с утра до вечера. Либо упасть и пролежать весь день. Может быть, вы больше бы обрадовались этому. И Бог и это использует, понимаете? С детьми надо по-разному где работать. Но я хочу вам сказать, если исследуя Писание, то если Бог что-то хочет дать или подарить, Он дарит слово. Он дает слово. Потому Бог послал сынам Израилю, благовествуя мир, что? Слово. Ухватитесь за это, как участники завета. Потому что, возможно, вы ищете мурашки, возможно, вы ищете особенного касания, возможно, вы ищете чего-то особенного. А я вам хочу сказать, у вас уже есть все, что вам надо. И когда вы придете в Царствие Божие, Он вам скажет, я тебе дал все. Вы скажете, где ты положил? А ты всегда это держал в своих руках. Но ты смотрел это просто, как на записанное слово. А это не было просто записанное слово. Это было слово, которое я сказал. Запишите себе. Если Бог сказал слово, Он уже дал то, что Он сказал. Все, вопрос снят будет. Если Бог сказал слово, Он уже дал то, что Он сказал. Все. Скажите мне, на основании того, что Бог сказал здесь, в записанном слове, нужно ли приходить к Богу и спрашивать, Бог, ты хочешь, чтобы я был здоров? Это вообще глупый вопрос сам по себе, потому что Он уже сказал. Нужно ли прийти к Богу и сказать, Бог, как ты хочешь, чтобы я был здоров? Он уже сказал. Он уже сказал, что кровью моей ты стал здоров. Он понес наши немощи и наши болезни. Вопрос в том, опять же, остается, что верующие не знают, что делать с этим записанным словом. Просто не знают. Вопрос остается в применении. Поэтому вначале Авраам тоже не знал, что делать с сказанным Богом словом. Потом Бог говорит, посмотрите на Авраама. Вначале Авраам не применял к сказанному Богом слову свою веру. И его потомки так же само. Поймите, потомки Авраама также не применяли к записанному слову веру. Писание говорит, Ибо оно и нам возвещено, как и тем, потомкам Авраама. Но не принесло им пользы слово слышанное. Потомкам Авраама слово Божие не принесло пользы слышанное, не растворенное верою слышавших. Евреям 4 глава 2 стих. Скажите, как мы растворяем записанное слово своею верою? Я веровал, потому что делал? То есть, если я во что-то верую, то я должен что делать с этим? Говорить. Слово «знаю» здесь не подходит. Авраам знал то, что Бог ему сказал. Но он это не говорил. Поэтому он это и не имел. Пока Бог его не обучил. Народ Израиля тоже знал записанное слово, но он это не говорил. Они не растворили слышимое слово верой. А Писание говорит, я веровал, потому что делал? Говорил. Откуда я знаю, во что вы верите? Вы должны это говорить. Молитва веры, Писание говорит, исцелит. Молитва веры должна быть где? В устах. То есть верующий в свое исцеление, что он делает? Он говорит в то, что он верует. Значит, куда нужно вложить записанное здесь слово? И как вы думаете, если когда Бог творил естественный физический мир, для того, чтобы что-то появилось, он сказал, да будет свет. Как вы думаете, если вы будете поступать подобно Богу и вкладывая в свои уста Слово Божие, говорить его с верой, что будет происходить? Будет происходить то, для чего он его послал? Вы видите цель записанного? Цель записана не для того, чтобы вы знали, а чтобы вы имели. В этом есть разница. Цель записанного в Новом и Ветхих Заветах. Не для того, чтобы вы просто знали. И в этом тоже есть цель. Но основная цель, чтобы вы знали и имели то, что там записано. А уже слово «имели» относится к вашей вере. А то, что относится к вашей вере, оно должно быть где? В ваших устах. В ваших устах. Слово от Бога должно быть в ваших устах. Всегда об этом помните. Оно должно быть всегда в ваших устах. Авраам сказал, вот ты не дал мне потомство. Он не знал, как Бог дает. Он не знал, как Бог дарит. Это мы уже знаем, что если Бог хочет что-то осуществить в жизни человека или народа, Он посылает ему слово. Бог подарил вам свое слово, чтобы вы взяли отсюда то, что вам надо, и сказали, и имели то, что вам надо. И дальше Бог дополняет уже сказанное Аврааму слово. И было слово Господа к нему и сказано. Это Бытие 15 глава, 4 и 5 стих. Не будет он, Элизар, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Вы знаете, когда Авраам снова услышал слово от Бога и видит, что Бог не расходится с тем, что он сказал прежде, Авраам понял, что все, что дарит Бог и все, что дает Бог, находится в его слове. Находится в его слове. И написано дальше уже в послании к Римлянам, 4 глава, 18 стих, что он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, он поверил по сказанному. Слышите? На основании чего Авраам ухватился за то, что он будет отцом множества? По слову. Авраам ухватился за слово. Не за тело, не за состояние здоровья, не за мурашки, не за падение, не за переживания, не за сновидения. Авраам ухватился за слово. Слышите? Услышьте меня, потому что Дух Божий делает на это ударение, особенно в последние дни. Потому что в последние дни многие начинают тянуться от слова каким-то переживаниям, каким-то переявлением, проявлением. Я вам могу сказать, ковчег, о котором говорится в период Ноя, это слово клятва Бога. Брат Олег, я думаю, что построить где-то там, он уже построен и он уже дан. И Бог приглашает вас в него. Войдите. Я есть дверь, кто мной войдет, тот спасется. Ковчег уже построен. И в вашей жизни этот ковчег уже был используемый. Но если вы будете просто знать об обетовании, просто знать о клятве, просто знать, то нет вам от того никакой пользы, потому что вы не растворяете, мы слышим мое слово, верою. Слово Божие должно быть в устах ваших. И написано, так многочисленно будет семя твое. За что ухватился Авраам своей верой? За слово. Как он за него ухватился? Он стал его говорить на себя постоянно. Об этом написано уже в Римлянам 4 глава 19-21 стих. Продолжение. И не изнемогши вере. То есть он не перестал говорить. Он не перестал говорить. Скажите, тело Сары говорило о том, что она плодовитая женщина. Я думаю, что если бы вы посмотрели на Сару, вы бы просто промолчали, учитывая ее возраст. Вы бы просто промолчали. Потому что многие говорят, о, брат Олег, мне уже 50 лет. Мне уже аж 50 лет. Брат Олег, мне уже аж 60 лет. В масштабах вечности, дети, расслабьтесь. В масштабах вечности. А уже если говорить из позиции 120 лет, то вы даже половину только прошли. Перестаньте вот это делать. И не изнемогши. Конечно, всякий раз, когда он просыпался, Авраам утром смотрел на Сару, у него веры ну никак не появлялось. Он мог только сказать, как Давид, доколе, Господи, доколе. Или молиться, гряди, Господи, гряди скорее. Но не изнемогши вере. Он не помышлял, что тело его... Конечно, он подходил к зеркалу, и в зеркале его тоже вера никак не взбадривалась. Что тело его почти столетнего, то есть 99, может быть, лет, может, 98, уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении. То есть, представляете, два человека, что у одного, что у второго шансов... Это все равно, что как вы можете опустить руку в карман, что к себе, что к мужу. И многим народам давать займы, это, наверное, сказано о ком-то другом. Все, ваши карманы уже в опустении. И как это многим народам? И как это? Как будет это, Господи? Ты не дал мне житницы полные. Ты не дал мне. Он говорит, я тебе дал все, где? Скажи мне имя этого человека. Ухватитесь за это. Знаете, меня это благословляет, потому что в свое время я понимал, что если я не приму от Бога так, как Он это дает, у меня этого не будет. В свое время, начиная свой только путь с Богом, я понимал, что если мне этого не даст Бог, то мне придется самому это добиваться. Ну, а сам я уже очень много добивался, что пришлось извлекать меня из этого рва. Поэтому я понимал, либо я сам опять буду себя добивать, либо он все-таки даст мне так, как он это дает. Поймите, другого пути нет. Либо вы научитесь принимать от него, либо вы будете продолжать принимать от мира. Либо вы будете констатировать, ты не дал мне, либо ты скажешь, Господи, я знаю, что ты мне уже все дал. Я ни в коем случае не скажу, что ты мне не дал. Потому что ты мне дал, значит, ты мне дал. У меня есть то, что здесь записано, значит, у меня уже есть то, что ты дал. Господи, где? На какой странице? Он скажет вам, на какой странице. Поверьте, это много не изменит в вашей голове. Это как народ Израиля. Они видели огненный стол. Облачно видели. И что это много поменяло, много веры им прибавило. Да даже если вы будете знать, на какой странице, вы можете взять, открыть и, знаете, так торжественно это прочитать. Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, благодарение Богу, подаст обилие посеянному. Ровно через 2 минуты вы скажете, где? То есть торжественность, поймите, торжественность ну никак ничего не изменит. Бог сказал Аврааму, ты будешь отцом множества. Какое-то время они с Сарой думали, ну если Бог сказал, значит у нас получится. И они делали так, как они это знали. Но они не знали, как делает Бог. Поэтому, возможно, прочитав это местописание, вы скажете, о, значит, если я буду работать 2 смены, 3 смены, благодарение Богу останусь живым и, возможно, здоровым, и, возможно, народом Амазонки я и дам чуть-чуть взаймы. Вот это пути мира, понимаете? Бог показал свой путь. И когда Он сказал, Он дал. Что Он дал? Он дал то, что Он сказал. Он сказал, и Он дал то, что Он сказал. И не изнемогший в вере, Он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьем. Вот где Он не поколебался. Не поколебался в обетовании Божьем. Я не раз сталкиваюсь с ситуациями, когда мои мозги, мое тело и все окружение говорит мне об одном, а Слово Божие мне говорит о другом. Слышите? А Слово Божие говорит мне о другом. И я в своей жизни уже принял решение, что бы мне ни говорило мне мое окружение, помните, это я не хвалюсь к собой, я хвалюсь Господом. Потому что и перед тем, как я в пастырское служение вошел, и когда я начал в школе учить в Киеве, я никогда поддержки от верующих не имел. От верующих. И я никогда на них в этом не обижался. Потому что я знал, что они не ведают просто, что творят. Вот и все. Но не имея никогда от них поддержки, я это не расстраивался, потому что я понял, что если меня призвал Господь, то от Него и поддержка. Это так просто. Поэтому никогда не обижался на людей, но всегда ожидал, что Он мне покажет, как принять от Него. И Он показал. И вы знаете, что Он показал? Обетование. Обетование. Поэтому для меня обетование изначально стало уже основанием для принятия. И когда Он мне дает какие-то планы, я не думаю, где взять ресурс, финансы. И я сразу, ага. К тому же пути обетования, слышите? Тот же путь обетования. И когда я уже вложил в свои уста обетование по отношению какого-то Божьего плана, и мне кто-то подходит и говорит, ну вы знаете, у нас нету. Я говорю, у нас есть. Мне говорят, где? Я посеял свое семя, у нас есть. Сперва зелень, потом колос. У меня есть то, что я сказал. У меня не будет то, что я сказал. У меня есть то, что я сказал. Потому что то, что я сказал, это не я сказал. Это Он сказал. А я выпустил это через свои уста. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Не поколебался в обетовании Божьем неверии. Но пребыл тверд в вере. Воздам славу Богу и будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить что? Обещанное. Причем все, что здесь записано, уже обещано. Запишите себе. Богом сказано, значит уже сделано. Все. О, Господи, скажи мне хоть слово. Я уже все сказал. Ну что, сынок, я могу добавить к тому, что я уже сказал? Либо тебе прочитать каким-то особенным голосом. Но я уже все сказал. Другое дело, вы можете помолиться и сказать, Господи, покажи мне то слово, на котором мне стоять. Вот вы можете об этом помолиться и сказать: Господь, мне нужно Твое Слово, на котором мне стоять, которое будет краеугольным камнем моей жизни в выходе из этой ситуации. Вот все, что вам нужно. И взять это Слово, вложить в свои уста и сказать его с верой на эту ситуацию. И принять, что эта ситуация решена, не будет решена. Не будет решена, а решена. Слышите? Решена. Ухватитесь за это. Это так важно. Вы знаете, многие из присутствующих знают, что мы купили дом и строим социальный центр. Центр социальной реабилитации людей или детей, подростков, которых с интернатов и их куда-то отпускают. У нас на сердце есть такой центр, и мы двигаемся в нем. И изначально я принял для себя решение. Я не собираюсь что-либо в этот центр принимать без веры. Хотя ситуации вокруг давят, чтобы это сделать как-то по-другому. Я держусь за слово, я сею свое семя, и я стою в вере. И я принял для себя решение. Даже если никто вокруг верить не будет, я верить буду. Я буду работать над своей верой, потому что мне нужно, чтобы моя вера выросла до такого уровня, когда я смогу принимать средства не только на социальный центр, а и на все, что мне нужно по воле Божьей. И я могу сказать, деньги приходят. Деньги приходят. А знаете, почему они приходят? Не потому, что Бог услышал. Потому что Он сказал. А я услышал. Знаете, верующим иногда кажется, что мы вопием в молитвенной комнате. О, давайте громче вопиять, чтобы Он услышал. То услышите вы, а не Он. А Он уже сказал. Главное, чтобы вы услышали. Все. Главное, чтобы вы услышали то, что Он сказал. Слава Богу, меня это благословляет. И я работаю над своей верой. Потому что у Бога большие планы на эти дни. И я больше и больше понимаю, что мне нужно молиться о мудрости. Как распределять то, что приходит. Иногда даже, вы знаете, я в каком-то таком замешательстве нахожусь. Бывают моментами, когда приходят определенные суммы. И я сразу думаю, это какая ответственность? За то, что пришло. Правильно распределить. Пока мы с 2 гривны, о, Господи, да будут миллионы. А вот 2 гривны, конечно. Вы их распределите быстро. Но когда приходят миллионы, то вы понимаете, что каждое ваше распределение может сбросить вас вниз на 15 лет. Либо поднять вас на другой уровень. Но куда? Это очень серьезные вещи. Поэтому давайте уже сейчас практиковать это слово, чтобы к нам что бы ни пришло, чтобы оно не могло поколебать вас, чтобы вы поняли, что единственное, за что вам нужно держаться на этой земле, это за записанное и сказанное Богом слово. Я вам это говорю со всей ответственностью. Ни переживания, ни сновидения, ни какие-то полеты ангелов перед вами туда-сюда. Слава Богу, пусть летают без вопросов. Мы дадим им указания, куда им лететь. Но записанное, слышите, ухватитесь за это. Бог мне сказал. И я сказал то, что Он сказал. И у меня будет то, что Он сказал, и я сказал. Я сказал, у меня будет во имя Иисуса. Вот это разговор. Вот это разговор. Займите такую позицию. Богом сказано, значит уже сделано. И дальше написано об Аврааме, Римлянам 4 глава, 22-24 стих. Потому, или на основании того, как поступил Авраам, вменилась ему праведность. Вы видите, как меняется праведность? Не потому, что вы ходите, руки сложенные, завернуты во что-то. Меняется вам праведность, когда вы держитесь записанного Слова Божьего. Даже если, возможно, вы в своей жизни ведете себя очень странно и смешно, и вызывающе иногда. Уж поверьте, что Савва, идущий в Дамаск, он вел намного вызывающий вас себя. Но когда он сказал, что повелишь Господи делать, у него больше не было прошлого. В одно мгновение. Это самая короткая молитва покаяния в Библии. Причем без исповедания грехов. Савел не сел там на травичке и не стал перечислять Господу всех, кого он убил, всех, кого он уничтожил, все свои грехи. Он не стал трогать грехи жучки, внучки, дедушки и бабушки. Он просто сказал, что повелишь Господи сделать? И Иисус разговаривал дальше с ним, как с человеком, который омыт его кровью. По вере, чтобы было по милости. А по вере, чтобы было, оно должно быть на слове. На слове, на слове. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не по отношению к нему на одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам. Вменится и нам. Вменится когда? Вменится, если что мы сделаем? Вложим записанное Слово Божие в свои уста. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, практическое применение клятвы – это взять записанное слово и ежедневно применять слово веры. А это значит, что делать? Говорить. Это наша часть. И я хочу прочитать вам в завершении из 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Бог через апостола Петра опять-таки говорит о практическом применении своей клятвы. Как от божественной силы Его, посредством чего приходит на землю Его божественная сила? Слово. Он послал свое слово и исцелил. Как от божественной силы Его даровано нам что? Смотрите, уже даровано. Брат Олег, а ну подождите, не проповедуйте, сейчас я гляну. Не все. Вы не туда опустили свою руку. Вы не туда опустили свою руку. Именно посредством того, что здесь вам и доступно иметь полные житницы и кладовые. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестие уже даровано. Бог поклялся на крови своего Сына Иисуса о каждом записанном в Писании обетовании. Поклялся, чтобы каждое обетование, которому будет применяться вера, будет исполнено в жизни каждого человека, как написано. По вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всех нам. Об этом говорится в Писании. Читаем дальше. «И как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми славою и благостью Божьей дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались». Я бы хотел, чтобы каждый из вас просто сейчас перед Богом, просто сам перед Богом просветил себя посредством слова. Потому что иногда мне говорят, брат Олег, ну вот я стою на слове, а ничего не произошло. Вы знаете, когда вы говорите, что вы стоите на слове, ничего не произошло, вы буквально говорите, а подлинно ли сказал Бог? Я могу вам сказать, кто говорит через ваши уста. И я могу смело сказать, это ложь. Это ложь, которую вы выпустили из своих уст и сказали, что Бог лжец. Бог не лжец. И если Бог что-то сказал, Он это уже сделал. Другое дело, вы где-то что-то упускаете. Вы где-то что-то пропустили. Вы где-то что-то не так сделали. Но это вы. А Бог не лжец. Поэтому придите к Богу и скажите, Бог, что я упускаю? Бог, где я что-то пропускаю? Где я уже допустил сомнения? Где я вообще стал двигаться не в ту сторону и утратил связь с Тобой в принятии? Никогда не говорите, что я все сделал. Это Иов сказал. За что? За что? Я ж такой правильный был. через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми, славою и благостью Божьими, дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божественного естества. То есть посредством записанного слова вы делаетесь причастниками или подобными Ему. Слово Божие начинает действовать также через вас, как и через Него. Вы слышите, что через кровь Иисуса, через Его имя, через Него вы имеете такую же власть и способность сказать Слово и увидеть то, что говорит Слово. Через них мы становимся причастниками. Через них. И в книге пророка Исаия сказано так. И так. Вы помните, о чем это говорит? Посредством слова. Слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но совершает то, для чего я послал его. И так, посредством слова, вы выйдете. Посредством чего мы выходим? Слово. Откуда мы выходим посредством слова? Из всего, что надо выйти посредством слова. Так за что мне нужно держаться в любой ситуации в моей жизни? Слово. И если я вижу, что что-то не так, вы можете поговорить с ним. Господи, Бзин, может быть, я где-то уклонился. Скорректируй меня. Настрой меня. Исправь меня. Но я буду держаться своего слова. В определенных ситуациях я понимаю, что очень мало времени, чтобы сидеть и слушать. Нужно срочно принимать какие-то решения. И я понимаю, что, возможно, это решение может быть неправильным. Первое, что я делаю, я принимаю баню водную посредством слова. Я каюсь. Я каюсь, когда я во всем уже покаялся, во всяком случае, во всем, что необходимо было покаяться, я просто становлюсь, Господи, я верю, что написано, да будет не так, во имя Иисуса, все. Все. И я хватаюсь за слово, потому что я уже во всем покаялся. Уже причин для неработы слова нету. И я хватаюсь за слово, я держусь. Я вам не могу перечислить, сколько раз я уже был в таких ситуациях, когда все, что вокруг меня, говорило наоборот. И всякий раз из всех ситуаций я выходил не с помощью каких-то переживаний очевидных, слышимых или еще, а всегда выходил только посредством слова. Я вам хочу сказать, посредством слова я, в принципе, и зашел к Богу. Так почему посредством слова я зашел, а потом должен ходить вообще посредством чего-то другого? Хотя верующими так и делают. Они посредством слова приходят к Богу, а дальше хотят получать все как-то по-другому. А так не бывает. Как вы вошли, так и ходите. Итак, посредством слова вы выйдете с веселья и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все древа поля рукоплескать вам. Вместо терновника посредством слова вырастет кипарис. Вместо крапивы посредством слова вырастет мир. И это будет во славу Господа, знамение вечное и несокрушимое. И все это посредством слова. С чем я вас и поздравляю. У каждого из вас есть Библия, у каждого из вас есть Новый Завет. Начинайте относиться к нему как к вернейшему пророческому слову, в котором уже есть все, что он сказал. И если эта Библия ваша, то у вас есть все, что он сказал. Бог сказал, и он сделал то, что он сказал. Он послал свое слово. И это слово в ваших руках, и оно имеет в себе такую же силу, как и в тот день, когда Бог его сказал. Как и в тот день. Вы пишите себе обетования, которые вам, и говорите их на себя, пока не услышите. Брат Олег, подождите, я говорю, я слышу. Нет. Пока вы просто и говорите, оно может быть какой-то период для вас быть как записанное слово, агапе. Но вы будете говорить, и настанет день, когда вы его услышите, и оно станет для вас рема. Это станет живое. И вы скажете, о, так он же сказал. А вы только услышали, вы уже полгода говорите. Так он же сказал. Ага, он же сказал. И вы как скажете, и все. И вы поймете, что что-то произошло. Я так часто переживаю в молитве, мне разрешили молиться только по пятницам. Я имею в виду, у нас молитва есть во вторник церковные. Мне разрешили молиться только по пятницам. И я пятницу ломаю везде, где мне нужно пройти. И я переживаю такие, молюсь, хлоп, и есть. Опа, поймал. Куда-то уже вошел. Ну, так как я молился в даре языки, я не совсем еще знаю, куда. Но я знаю, что я узнаю. Бо это я промолился. Я зашел. Я спрашиваю, а вы зашли? Пойдем, молитвенники. А вот. Хорошо. Практикуйте эти. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И когда Бог сказал, Он сделал то, что Он сказал. Давайте ухватимся. Он говорит, посмотрите на Авраама. Давайте посмотрим на Авраама. Но я вам хочу сказать, посмотрите на Иисуса. Вам я уже скажу, посмотрите на Иисуса. Бог сказал в период Ветхого Завета, посмотрите на Авраама. В период Нового я вам скажу, посмотрите на Иисуса. Ухватитесь за Его пути. И давайте мы сейчас, можете сидя, в первую очередь попросим Бога прощения, что Слово Его, оно не стало для нас окончательным авторитетом. Что мы еще продолжали искать что-то, чувствуя, видя. Мы искали от кого-то подтверждение. О, брат Олег, скажите мне. Да я не альфа и омега, сказать вам. Я вам так же скажу, как он сказал, если он вам это сказал. Он мне ничего не говорил. А что, у тебя Нового Завета нет? Да, у меня есть эта книжечка, все понятно. Да, отец, мы просим тебя прощения. Мы просим тебя прощения за всякое пренебрежительное слово, за всякое пренебрежительное отношение в отношении записанного Слова Божьего. Мы каемся во имя Иисуса. И мы исповедуем своими устами, что все, что записано в Слове Божьем, каждое твое обетование, каждая твоя клятва, они для нас есть жизнь. И мы рассматриваем это как истину. И мы говорим «да» и «аминь» этому. И с этого дня мы принимаем решение, что каждое твое слово – это краеугольный камень, на котором мы будем строить свою жизнь. И мы никогда не позволим сомнениям и неверием говорить нам громче, чем записанное слово. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за твое имя. И за то, что Ты открыл нам это Слово и дал нам это Слово как дар, чтобы мы могли быть в Тебе посредством этого Слова. Мы благословляем Тебя, Иисус. Мы принимаем свое прощение от Бога. И мы верим, что мы не останемся прежним. И я молю Тебя, Отец, чтобы Ты помог каждому присутствующему пройти все необходимые трудности и утвердиться в записанном Слове Божьем. Укорениться в записанном Слове Божьем. Чтобы каждый присутствующий понял, что на этой земле нет ничего, чтобы было крепче, тверже, устойчивее, надежнее и безопаснее, чем Слово Божье. Записанное Слово Божье и вложенное в уста верующего. Отец, откроем, дай им откровение об этом переживании. Помоги им во имя Иисуса. А мы верим на основании Твоего Слова, что всякий, кто призывает имя Иисуса, тот получает свою помощь, потому что всякий, уповающий на Него, не постыдится. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Благодарны Тебе за сегодняшнее Слово. Благодарны Тебе за Дух Божий, который помогал каждому из нас правильно услышать и увидеть. И помогал нам, чтобы мы увидели и услышали все, что Ты хочешь, чтобы мы увидели и услышали. А мы принимаем свое решение держаться Твоего Слова. И мы верим и знаем на основании Твоего Слова, что мы будем жить с Господом вечно. 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 Спасибо Тебе, Иисус, за вечность. И мы принимаем ее с благодарением. И мы верим, что мы никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.